Thank you. Thank you. Ты стал я бродягой на длинных бульварах, повстречаюсь не с ней. Она в черном прошла,
повернулась и в нем исхудавшему старцу, что знала того, с кем впервые была. Повернулась и сразу, и долго смотрела, подошла и монетки вложила в ладонь.
Угрюмо понес я изящное тело поскорее туда, где вино и огонь. В шумном баре я громче шарпан погорланил, горьких песен выкрикивал, сердце свое и всю душу я памятью горькой изранил белый пил, но ко мне не пришло забытье. Тоской пел я песню, рыдая о девочке хрупкой, что теперь стало в черном, все пел я о ней, что души моей черной коснулась голубкой, и как призрак растаяла в сонной тени.
Спасибо. Песню исполняли Александр Фиделиус, Елена Гришина, Борис Поплум, Олег и Марина Митяева. Гитара Сергей Антонов. За пультом Виктор Котрачев. Клавишные инструменты, музыка и аранжировки Сергей Шариков. В альбоме использованы концертные и студийные записи. Ночной клуб благодарит вас за внимание. Thank you.
из особенностей корейской ситуации является то, что в Южной Корее проживает большое количество людей, ну, относительно большое, мы о цифрах тоже сейчас поговорим, которые являются выходцами из Северной Кореи. Их иногда называют перебежчиками, но я не люблю этот термин. Отчасти потому, что коннотации в русском языке, ну, если мне не изменяет чувство языка, скорее негативные. А отчасти потому, что этот термин чаще всего используется по отношению к людям, ну, скажем так, по политическим мотивам, перешедшим куда-то. А как сейчас станет ясно, политика, в общем, ну, какую-то роль играет, но достаточно скромно. Во-первых, сколько же этих самых выходцев из Северной Кореи, живущих на юге? Ну, вот если посмотреть на последнюю статистику, на конец 2023 года, скажем так, да, с конца 1953 года, точнее, с июля, с конца июля 1953 года, то есть с момента подписания перемирия, соглашение о перемирии, которое положило конец Корейской войне, и до 31 декабря 2023 года, то есть сколько там у нас получается, что-то порядка 70 лет ровненько, да, на территорию юга прибыло 34 100, ну, чуть меньше там, 34 078, если я правильно помню, людей из Северной Кореи. Таким образом, получается, что вроде бы 34 тысячи человек. Но все не совсем так. Дело в том, что значительная, ну не значительная, но, скажем так, все-таки некоторая часть беженцев элементарно умерла. Кстати, умерших не так много, ведь все-таки 70 лет прошло с того момента, как включился, так сказать, счетчик беженцев. Умерших не так много по одной простой причине. До конца 90-х годов, как мы увидим, беженцев было очень и очень мало. То есть на начало 2000-х, эта самая, так сказать, общая цифра, аккумулятивная, составляла всего лишь 1000 человек. Чуть больше, там 1100 где-то. То есть почти все, вот эти 34 тысячи, из них примерно 33 тысячи прибыли в Южную Корею на протяжении последних 20 с небольшим лет. И, соответственно, по возрасту, так сказать, особо-то они постареть, просто поумирать не успели. Тем не менее, все-таки кто-то, значит, скончался по старости, кто-то уехал в третьи страны. Таковых довольно много. Так что, по оценкам, сейчас реально в Южной Корее проживают порядка 30 тысяч. Порядка 30 тысяч, плюс-минус немножко, выходцев из Северной Кореи. Причем эмиграция в Северную Корею существенно отличается от эмиграции в, скажем, миграции времен Холодной войны. Сейчас немножко объясню, почему. Значит, начать, наверное, вот с чего надо. Хотя с 1953 года начинается отсчет, включился, так сказать, счетчик беженцев, по большому счету, до середины 1990-х годов количество беженцев было совершенно незначительно. Ну, речь шла о том, что в год прибывало в Южную Корею, ну, до 10 человек в год. Это очень мало, потому что, как мы увидим, на пике около 2010 года миграция составляла 3000 человек. То есть это в 300, а то и все 500 раз выше нормы для 60-х, 70-х, 80-х годов. Причина проста. Физически бежать с севера на юг было тогда крайне затруднительно. Дело в том, что так называемая демилитаризованная зона, военно-демаркационная линия, которая разделяет Корейский полуостров и которая служит фактической границей между севером и югом, так вот, эта линия являлась практически непроходимой где-то с 60-х годов. Ну, то есть, разведгруппы спецназа в обе стороны, конечно, ходили, но для этого их специально готовили, и у них была информация, которой ни у кого другого не было и быть не могло. А так, это несколько километров, полоса шириной несколько километров, с минными полями, системами наблюдения, системами сигнализации, и большим количеством постов, на которых руководствуются принципом «сначала стреляем, потом спрашиваем». Таким образом, для неподготовленного человека переход границы по суше на юг был невозможен. На море тоже существовали и существуют, кстати сказать, до сих пор это в общем система работает, очень жесткие ограничения. Начать с того, что на протяжении большей части, почти всего побережья Северной Кореи, доступ к побережью просто запрещен. То есть вдоль пляжа, по его, так сказать, дальней от моря стороне, по дальней от моря кромке, просто проходит линии проволочных заграждений и контрольно-следовая полоса. Для того, чтобы выйти на пляж в Северной Корее, в общем, нужно либо выходить на пляж в тех местах, где это разрешено, и там, естественно, все охраняется, либо иметь специальное разрешение. Так что на корабль особо не сядешь, а еще и патрули, и еще достаточно неблагоприятные течения. Третий путь – это через границу с Китаем, ну и малюсенькую границу с Россией. Но этот вариант вообще в те времена не работал, потому что Китай, ну вот, уходил, ушел бы, допустим, в 75-м или там в 68-м году кореец в Китай. Ну, во-первых, его китайцы тоже бы тут же бы сразу поймали и отправили, скорее всего, обратно, где его ждало тюремное заключение, потому что в те времена переход границы, просто даже в Китай, это было серьезное дело, и каралось это несколькими годами тюрьмы. Укрыться в Китае было невозможно. Во-первых, в стране очень неплохо работала собственная полиция, которая таких людей отлавливала как подозрительных, а во-вторых, никакой работы в Китае тогда не было. То есть, короче говоря, в то время кто мог бежать до где-то начала 90-х годов из севера на юг? Это люди, у которых была соответствующая подготовка. Это были те же, скажем, военнослужащие, которые охраняют границу. Время от времени перебегали летчики, угонявшие свои самолеты. Наконец, время от времени уходили на юг дипломаты и вообще люди, которые, так сказать, по роду работы могли бывать за границей. Надо помнить, что опять-таки с конца 50-х и до начала 2000-х выезд из Северной Кореи за границу по личным причинам был запрещен. То есть нельзя было куда-то уехать, а потом убежать. Ты мог выезжать только в командировку со всеми вытекающими. Все это стало меняться в начале 1990-х годов, когда по большому счету открывается китайская граница. Там еще было несколько причин, о которых они все-таки куда менее важны, мы на них просто тратить время не будем. Поговорим о границе с Китаем. Дело в том, что физически граница, она была вообще абсолютно прозрачной. Когда я впервые там оказался, я даже удивился, настолько это не походило на мои представления границы. Это был где-то 2005-2006 год. Во-первых, граница проходит по двум рекам. Амнакан, или китайское чтение, я же не сказал китайское название, это название, это если писать иероглификой, то оно одинаковое. Просто китайцы читают эти три иероглифа по-своему, а корейцы по-своему. Так вот, значит, река Ялудзян, она же Амнакан в корейском чтении, и река Туманган, Туманзянь. Ее еще иногда на русский лад называют рекой Туманная, хотя к туманам название никакого отношения не имеет, это какое-то манчжурское слово, не помню, что такое. Так вот, эти реки в нижнем течении довольно широкие, тут Амнакан, он в нижнем течении там почти километр, но на большей части течения они узкие и мелкие. Зимой, зимы там холодные, они замерзают, и несколько месяцев они покрыты льдом, по которому перейти не составляет никакого труда. Кроме этого, летом значительная часть на реках, в среднем верхнем течении довольно много просто мест, где их можно вброд перейти. А там, где нет, там это, в общем, не очень широкая речка, не очень глубокая, хотя быстрая и холодная, как все горные реки. Никакого инженерного оборудования границы с китайской стороны до 2010 года не было. То есть я повторяю, что меня это поразило, когда я там оказался, когда я проехал несколько сот километров. Я потом, в принципе, бывал в тех местах, начиная с 2005 года, более-менее ежегодно, вот до последней эпидемии ковида. Я убедился, меня это просто, конечно, совершенно поразило. Можно было проехать вдоль границы, я там арендовал автомобиль с водителем, сам я в Китае водить никогда так и не решился. Хотя, наверное, не так уж сложно, но как-то духу не хватило. Так вот, значит, арендовал автомобиль, проехал 150-200 километров, за это время только один раз увидел патруль. Ни проволочных заграждений, ничего. То есть к реке можно было тогда подойти в любой точке, кому угодно. Я подходил спокойно, практически вдоль пограничной реки. Так вот, когда в Корее в середине 90-х годов начался голод 96-99 годов, люди стали в больших количествах уходить в Китай. Уходили они в основном просто по экономическим соображениям, спасаясь от голода. И уходили люди через эту плохо охраняемую границу, в основном это были жители, или, как мы сейчас увидим, в основном жительницы, а не жительницы приграничных уездов. Если посмотреть на состав, географический состав иммиграции, северокорейской иммиграции в Китай, мы увидим, что там где-то порядка 85-90% это выходцы из приграничных районов. То есть людей из центральных районов страны, уж тем более из Пхеньяна, там очень мало. В том числе потому, что свободы передвижения по Северной Корее особой не было, потом он, правда, возникла де-факто. Но в любом случае добраться до границы было им довольно сложно. То есть люди стали переходить. Уходили они по совершенно, обычным экономическим соображениям. То есть политики там либо не было вообще, либо ее было очень и очень мало. Люди уходили в Китай. Этот поток пошел где-то в 96-м году, когда реально дома просто, скажем так, жрать нечего стало. А в Китае наоборот, к тому времени раскрутились реформы. Китай, приграничные районы Китая, которые исторически жили хуже, чем Северная Корея еще в начале 70-х, к тому времени превратились в процветающие по корейским меркам районы. Кроме этого, к тому времени появилась там частная экономика. То есть беженец мог прийти в Китай, прийти в китайскую деревню, и наверняка он мог там найти какую-то работу. Разумеется, это была работа гастарбайтера. Разумеется, это была такая работа, которую сами китайцы брать на себя не хотели. Работа класса «Круглая Катай, плоская Китай». Конкретнее работали в основном эти самые беженцы-гастарбайтеры, нелегалы-гастарбайтеры. Они работали, если мужчины, то строительство, но только самое мелкое, мелкие бригады. Женщины – это на кухне, уборка, домашняя прислуга, то есть такого рода работы в основном. Неквалифицированные платили в начале нулевых, где-то там в 2000-2005 году, платили где-то порядка $50 в месяц. Это были безумные деньги для корейцев, тем более, что обычно хозяин предоставлял, так сказать, какое-то питание достаточное и жилье. То есть я много разговаривал с людьми, которые туда переходили, и, конечно, у них было совершенно, у них буквально крышу сносило. Когда они видели китайские города, которые, как им казалось, были залиты светом по ночам. Они, по нашим меркам, очень мрачные были города эти, и они часто не очень яркие тогда. Но для Северной Кореи, где тогда уличное освещение вообще практически отсутствовало как явление, за исключением, за пределами Пхеньяна и нескольких самых крупных городов, и там, где оно было, оно очень часто отключалось в 10-11, а тут круглую ночь освещено, все сияет, разумеется, запахи, еда совершенно невероятная, все едят рис, потому что, когда говорят, что бедные северокорейцы едят рис, только рис. Нет, они не едят рис. Рис едят успешные северокорейцы. Рядовые северокорейцы никакого риса не едят, они как миленькие едят кукурузу и ячмень, если повезет. В те времена и кукурузы с ячменем не хватало. То есть люди, конечно, приходили в Китай, находили работу, отъедались. При этом любопытный момент. Подавляющее большинство людей, которые уходили тогда в Китай, они не собирались вовсе перебираться в Южную Корею. Мысль такая у них приходила в голову обычно уже в Китае. Дело в том, что для жителей пограничных районов севера, которые, ну, в общем, такие достаточно простые люди, для них что было такое тогда Южная Корея? Ну, это страшная страдающая колония американского империализма. И мысль о том, что туда уйти, она просто, ну, вот как-то вот такой мысли у большинства не было. Тем более, что, повторяю, большинство из них было движимо исключительно экономическими соображениями. Ну, насколько можно сочетать уход от голода экономическими соображениями. То есть уйти из голодающей деревни, немножко отъесться, немножко заработать денег и прийти обратно с деньгами для своей семьи, потому что очень часто уходили женщины. Мужчине было сложнее уйти, мы об этом тоже немножко поговорим. И, соответственно, они начинали там зарабатывать деньги, какие-никакие. Большая часть, кстати, да, я забыл сказать о цифрах. Ну, точных оценок нет, потому что нелегалов кто же нелегала-то сосчитает? А я бы сказал, плохо тот нелегал, которого сосчитали. Но приблизительные оценки были. На пике вот эта вот нелегальная гастарбайтерская община северокорейцев в приграничных районах Китая, это восточная, северо-восточная Маньчжурия, она достигала примерно 200 тысяч человек. Этот пик был где-то в районе 2000 года, то есть в самом конце северокорейского голода или сразу после него, когда голод в Северной Корее в общем прекратился, а люди, которые выехали, они еще возвращаться в больших количествах не начинали. Потом они стали возвращаться. Какое-то количество, и довольно большое, в итоге попадалось китайской полиции, и они ее, и этих людей просто выдворяли обратно. Правда, надо сказать, что где-то около 97-98 годов северокорейские власти изменили свое отношение к побегам за границу. Побег за границу перестал считаться серьезным политическим преступлением, как в былые времена. Ну, не политический, он, кстати, по уголовному кодексу проходил не как политический, но перестал считаться серьезным правонарушением. Он стал считаться лишь административным правонарушением, которое наказывалось в административном порядке. Обычно это было несколько месяцев административного ареста. В Северной Корее есть такие, скажем так, тюрьмы облегченного режима, таллюнде, куда людей отправляют, ну, сказать, по упрощенной судебной процедуре, фактически бессудебной процедуре в административном порядке на срок до года, но обычно всего лишь несколько месяцев. Вот тут вот там, значит, выданные обратно из Китая перебежчики или те, кого ловили при переходе границы, в итоге оказывались. Правда, проводилось следствие, пытались выяснить, не были ли эти люди связаны с чем-то предосудительным, то есть не общались ли они с южнокорейцами в любой форме, не было ли у них контакта с миссионерами, потому что беспокойство по поводу возможного проникновения в страну христианства, это у северокорейской стороны довольно серьезная тема, соответственно, их это тоже волновало. Если, так сказать, могли немножко побить на допросах, причем в основном мужчин, а большинство беженцев женщины. Женщины так, по воспоминаниям, так сказать, ну, орали, хамили, ну, максимум там пару пощечин давали, мужчин могли сильно побить, зубы повыбивать. Но если ты, так сказать, выплевывая зубы, говорил, согрешил, так сказать, виноват, пошел от голода, никаких южнокорейцев я там в жизни не видел, работал на свиноферме, и это самое, что такое, какие христиане, вообще не знаю, что это такое, ну, обычно особо не разбирались, отбыл свои несколько месяцев и свободен. После чего люди, да, конечно, это портило анкету, но, как мы сейчас увидим, большинство тех, кто уходил в этот период, это, скажем, с конца 90-х, ну, даже середины, с 96-го где-то до 2019 года, они особо по поводу своей анкеты не волновались. Дальше. Потому что они были не из тех социальных слоев, которым нужно было беспокоиться о бумажках. Дальше. Какая-то часть выдавалась. Большая часть, хотя статистики тут нет, но у меня так вот по довольно активному в свое время, сейчас много меньше общению с этими с социальными слоями, у меня создалось впечатление, что, ну, может быть, там три четверти. Вернулись сами, потому что это был их план. Они уходили в Китай просто заработать деньги. Были люди, которые ходили туда-обратно. Я знаю одного парня, ну, он сейчас уже не парень, ему уже так сильно за 30, но он был молодой парень, беспризорник, родители в голод умерли, и он постоянно ходил на работу в Китай, когда ему в Китае надоедало, он возвращался обратно, а потом опять. Он где-то больше 10, наверное, там 10-12 раз границу переходил. Тем более, что, так сказать, подростку было это сделать существенно легче. То есть большинство вернулось со своими деньгами, тем более к тому времени в Северной Корее на эти деньги можно было бы уже бизнес небольшой завести, и на этом как бы все и закончилось. Однако некоторое количество людей, побыв в Китае, некоторое количество северокорейцев обнаруживали, что Южная Корея – это интересное место. Они обнаружили, что Южная Корея живет хорошо. Им вдобавок говорили о том, что Южная Корея помогает тем, кто приедет. Им называли суммы, пособий, которые им полагалось выплатить после приезда. И от этих сумм у них, конечно, глаза лезли на лоб, потому что по их меркам это были какие-то совершенно безумные деньги. Они не совсем понимали, что в Южной Корее и цены тоже соответствующие. Вот. Так что, в любом случае, какое-то количество людей принимало решение перейти в Южную Корею, а не возвращаться домой. Ну, у кого-то были дома проблемы самого разного рода, кто-то бежал от политических преследований, кто-то от каких-то уголовных дел, хотя это не всегда могли быть уголовные дела, зачастую это был какой-нибудь предприниматель, который откат не тому дал. Знаю я людей, по меньшей мере, два случая женщин, которые элементарно просто, так сказать, после развода уходили и не хотелось возвращаться и так далее. В любом случае, человек, находящийся в Китае, северокорейский гражданин, решал, что он должен отправляться на юг. И вот тут начинались проблемы. Дело в том, что эти беженцы, в общем, знали, что северокорейские власти очень даже позитивно относятся к тем южнокорейцам, которые собираются с юга перейти на север. Таких случаев было довольно мало, но где-то до конца 80-х было почти столько же, сколько с севера на юг, столько же с юга на север, где-то 5-7, максимум 10 в год. Потом, конечно, количество желающих с юга бежать на север несколько сократилось, до буквально там 3-4 человек в год, а количество двигающихся в противоположном направлении увеличилось до нескольких тысяч, но тем не менее. Так вот, значит, северокорейцы знали это, и они исходили из того, что южнокорейские официальные представительства их радостно встретят. Однако они довольно быстро обнаруживали, что вот приходил человек в посольство, и в посольстве говорили ему, что, ну вот, говорил, типа, я хочу жить на юге, ну, хорошее желание, до свидания. Все. Обнаружилось, что южнокорейские дипломатические представительства в большинстве случаев не оказывают помощи тем беженцам, северокорейским беженцам, которые хотят уйти на юг, в том случае, если эти беженцы не представляют политической ценности. То есть, условно говоря, если в южнокорейское посольство где-нибудь в 2005 или 2010 году приходил полковник северокорейских спецслужб, и даже обычный армейский полковник, то его, конечно, принимали, и посольство организовывало его выезд в Южную Корею. А вот подавляющее большинство тех, кто приходил, это были обычно крестьянские тетеньки средних лет. И вот им рассчитывать на помощь довольно сложно было, то есть вообще было нельзя. Формально это объяснялось тем, что участие слишком активное в эвакуации беженцев с территории Китая приведет к дипломатическим осложнениям в отношениях с Китаем. А этими отношениями Южная Корея тогда очень дорожила. Ну, по экономическим соображениям, это большой рынок, у них были большие инвестиции, дешевая рабочая сила, все такое. Ситуация, впрочем, я думаю, была более сложной. Дело в том, что к тому времени политическая необходимость у Южной Кореи в том, чтобы принимать беженцев с севера, сократилась. Их до конца 90-х, даже до середины 90-х активно принимали, потому что они были как бы живым подтверждением экономического, социального, культурного превосходства Южной Кореи. Вот к нам же бегут, а в обратную сторону нет, значит, мы правильны. Но эта точка зрения, то есть, точнее, необходимость доказывать это, к середине 90-х исчезла. Южнокорейская элита в значительной степени просто стала игнорировать Северную Корею, по крайней мере, спорить с ней о том, у кого система правильнее, уже никто не собирался. Все, в общем, пришли к выводу, в Южной Корее, включая всю большую часть даже левых оппозиционных сил, включая радикально левых, околокоммунистических, что все-таки система в Северной Корее не очень хорошая, и как бы на этом успокоились. С другой стороны, по националистическим соображениям и соображениям государственного национализма, который, нравится это нам или нет, является де-факто идеологией, что на юге, что на севере, пусть в несколько разных формах и несколько разных крепостей и крутизны, но это национализм, официальная идеология. Так вот, из этих соображений отказать, вот сейчас, чуть позже я объясню почему, отказать желающим попасть в Южную Корею гражданам КНДР, гражданам Северной Кореи, правительство Республики Корея, то есть Южной Кореи, не могло. Поэтому началась обычная в таких случаях технология такой вот дистанционной фильтрации. Ну, это как, когда вы приходите в аэропорт и садитесь на самолет, у вас при регистрации обязательно проверят визу. А проверят это потому, что любая авиакомпания несет ответственность, отвечает карманом, деньгами за любого пассажира с неправильно оформленными визами. То есть, иначе говоря, за любого потенциального беженца. Ну, скажем осторожнее, нелегального иммигранта. Такая хорошая технология. То есть, не возникает ситуации у потенциально принимающей какой-нибудь благополучной европейской страны выпихивать нежелательного иммигранта из аэропорта, что шумно, громко и может сильно негативно повлиять на имидж. Его фильтруют на дальних подступах тихо и без лишнего шума. Вот то же самое происходило и с посольствами. То есть южнокорейское посольство и другие дипломатические миссии в Китае попросту отфутболивали, не оказывали никакой помощи эмигрантам. Иногда, правда, на первых порах эмигранты организовывали демонстративные прорывы, силовые прорывы в посольство. И тогда южнокорейским дипломатам, южнокорейскому МИДу ничего не оставалось, кроме как их принять. Потому что с точки зрения формальной, с точки зрения южнокорейского права, никакого северокорейского государства не существует, никакого северокорейского гражданства тоже не существует. Любой гражданин КНДР по определению с момента рождения является гражданином Южной Кореи. И отказать таких людям было нельзя. То есть, если они так эффектно перед телекамерой врывались в посольство, ну, все, их отправляли. Но тут отреагировали китайцы, они резко усилили охрану посольств, причем подстроили, так сказать, охрану. Они, тем более, беженцы северокорейские врывались не только в южнокорейские посольства, но и в посольства некоторых других стран. Китайцы резко усилили охрану, и подобные прорывы где-то с начала, ну, там, с 2002-2003 года стали технически невозможны. Так что вот, получалось, что вот представляете, где-нибудь там, ну, в 99-м или 2005-м или 2012-м году уходил кореец, обычно такой довольно простой человек средних лет, чаще всего женщина, в Китае на заработки, обнаруживал, или точнее обнаруживала, что в Южной Корее хорошо, по тем или иным причинам принимал решение, что лучше домой не возвращаться, и понимал, что а теперь-то что? Рассчитывать на помощь посольства не приходится. С течением времени слухи распространились, люди стали это понимать. Рассчитывать надо на самого себя. А как? Дело в том, что в то время как посольства в Китае не принимали беженцев, посольства в других странах, южнокорейские, в том числе и в Юго-Восточной Азии, это Бангкок, это Ханой, и в Монголии, в Улан-Баторе, посольства беженцев принимали. То есть, когда в эти посольства приходил человек, являвшийся северокорейским гражданином с соответствующими бумагами, то есть он мог доказать, что он является северокорейским гражданином, его брали, ему выдавали проездные документы, так сказать, одноразовые, ему выдавали билет и благополучно отправляли в Южную Корею. Соответственно, задача заключалась в том, чтобы потенциальному беженцу нужно было как-то добраться либо до Юго-Восточной Азии, в первую очередь до Бангкока, либо же до Монголии. Второй маршрут был существенно менее распространенным, менее обычным, в том числе и потому, что он был физически более опасным. Он предусматривал пересечение пустыни Гоби, и люди там гибли в довольно больших количествах. Заблудился и погиб, это была обычная ситуация. Но есть известный фильм «Кроссинг», он посвящен, кстати, там очень типичная история, там северокорейского рабочего, шахтера, который ушел в Китай, а потом в Южную Корею, не потому, что он хотел бороться за свободу и протестовал против режима Ким Ир Сена, он тогда уже Ким Чен Ира, а потому что ему нужно было просто добыть лекарства для жены. Антибиотики. Вот сначала он пошел в Китай, обнаружил, что там антибиотики идут только рыночные, дорогие, пошел в Корею, переслал, уже было поздно, жена умерла, попытался вытащить сына, сын погиб при переходе границы. Это, конечно, такая мелодраматическая история, но она хорошо снята, во-первых, а во-вторых, она в целом, в общем и целом, достаточно правдива. Подобные ситуации бывали сплошь и рядом. Так что основная дорога, это была дорога через Юго-Восточную Азию. Ну, это, как говорится, проще сказать, чем сделать. Давайте посмотрим. Значит, наш беженец, это, как правило, женщина, 70-75% случаев, в возрасте, так скажем, от 30 с небольшим до 50, и с неполным средним или средним образованием, с нулевым знанием языка, хотя если она некоторое время жила в Китае, она могла какого-то китайского немножко нахвататься, и с достаточно ограниченными средствами. И вот ей необходимо пересечь Китай, весь Китай, с севера на юг, добраться до границы, скорее всего, с Лаосом, самый распространенный, другие варианты тоже, но лучше всего Лаос. Значит, под джунглям перейти эту границу, добраться до Меконга, сплавиться по Меконгу, опять перейти границу уже с Таиланда, и там, в Таиланде, уже можно либо являться в посольство, либо просто сдаваться местной полиции, которая после этого бумаги будут переданы в посольство, в Таиланде это уже безопасно. Так вот, причем на всем, так сказать, по всей этой дороге людей могли перехватить, у них могли проверить документы и так далее. А в том же Лаосе совершенно нормальной практикой было вымогательство. Полиция тормозила беженцев и говорила, если не дадите взятку, говорил лаосский полицейский, то мы, значит, вас обратно выдаем в Китай, но он отлично понимал, что они не китайцы, а китайцы вас выдадут в Северную Корею. Так что гоните денежку. Так вот, такой вот побег. Как вы понимаете, для одиночки организовать его было практически невозможно. Некоторое время организация таких вот побегов через Китай, то есть когда беженцы собирались в группу, в кучку где-то в Маньчжурии, потом вывозились, доставлялись, там были разные хитрости, они в разное время менялись, не будем об этом рассказывать, о чем-то еще рано говорить, как говорится, времени пришло, а большая часть уже, так сказать, рассказывать можно, но времени нет. Так вот, значит, перебирались они, добирались они до вот эти группы, до Китая, простите, до границы Китая с Лаосом, они добирались. Организацией этих групп занимались, сказать, сначала добровольцы, которые симпатизировали всем беженцам из разных соображений. Это чаще всего были христианские организации. Тут очень много делали христианские церкви, южнокорейские и разных стран. Однако, довольно быстро все эти вот дела с побегом где-то к году к 2002, 2003, 2004 окончательно превратились в чисто коммерческие операции. То есть эти организации побегов стали заниматься так называемые брокеры. Это люди, которые подобные побеги организовывали за деньги. То есть человек приходил к брокеру и говорил, вот есть такая, как говорится, тема. Вот где-то там вот есть у нас человек, там тетушка 50 лет, она работает в столовой в маленьком городке у границы, где-то в Маньчжурии, ее нужно вывести в Южную Корею. Ну, брокер говорил, нет вопросов. И называл цену. Цена до существенного ухудшения ситуации буквально в последние годы, на протяжении почти 20 лет, где-то с начала нулевых и до конца десятых, цена была, условно говоря, стабильной. Цена порядка 3-3,5 тысяч долларов. Это, так сказать, побег экономическим классом. Что эти, да, я повторяю, что это речь идет о той ситуации, когда беглеца забирают уже на территории Китая. Как он выбирается из Северной Кореи, это отдельная история, которая поначалу, когда граница не контролировалась, была очень простой, легкой, а потом она стала более чем сложной. Так вот, значит, 3000 долларов – это простейший вариант побега. Это опция дешевая, экономическая опция. Она предусматривала, что человек садился, так сказать, его садили, так сказать, в автобус, или обычно его из Маньчжурии на автобусах выдергивали, потому что на дорогах почти не было проверок, а на железных дорогах всегда был риск налететь на проверку на вокзале. Так вот, его вывозили, и вместе группу, точнее, собиралась группа, 5, 10, 15 человек, их вывозили из Маньчжурии, дальше обычно поездом везли до границы с Лаосом, до приграничного района, дальше их провожили через границу профессиональные проводники, то есть решали весь этот цикл, исплавляли по Меконгу и доводили до Таиланда, и там сдавали, 3000 долларов. Был и более дорогой вариант, который в этот период, повторяю, с начала нулевых и до конца десятых, стоил порядка 10-15 тысяч долларов. Это был, так сказать, побег класса люкс. А класс люкс – это побег с самолетом. То есть человеку выдавался иностранный паспорт, поэтому такая цена, большая часть этой суммы уходила на организацию поддельного паспорта. Это чаще всего был южнокорейский паспорт, то есть кто-то из южнокорейцев за деньги заявлял о подделке паспорта, потом там переделывался с фотографией, он подделывался, и люди вывозились. Это первый вариант. Да, и, то есть, простите, это вот второй вариант, такого вот дорогого паспорта. То есть человек получал паспорт, по паспорту вылетал из какого-то китайского аэропорта, чаще всего лучше не Пекин, Пекине контроль был слишком жесткий, в Южную Корею, и там по прибытии сдавался власти. Таким образом, вот эти два варианта привели к тому, что количество беженцев стало быстро нарастать. Если до начала 90-х мы говорили о единицах, 5, 7, 3 побега в год, то в 90-е годы это были уже десятки, а к концу 90-х сотни. А на пике около 2010 года количество бежавших составило примерно 2700, там под 3000, чуть меньше 3000 человек в год. Потом количество беженцев стало сокращаться. Но прежде чем мы будем говорить о том, почему оно сокращалось, сначала, наверное, нужно сказать несколько слов о социальном составе беженцев, во-первых, и о том, что с ними происходило уже по прибытии на нужное место. Значит, я уже несколько раз мимоходом говорил, что одна из самых интересных особенностей – это преобладание женщин, которые на настоящий момент составляют среди всех беженцев 72%. То есть это достаточно необычная вещь, потому что если мы посмотрим, практически везде мы имеем дело с ситуацией, когда среди беженцев это, условно говоря, дело мужское. А в Корее, в Северной Корее, это дело женское. С чем это связано? Ну, тут несколько причин есть. О некоторых принято говорить, о других говорить как по причинам, которые скоро станут понятными, не принято. Если говорить о тех причинах, по которым принято. Дело в том, что в старой северокорейской системе за женщинами вообще следили существенно меньше, чем за мужчинами. То есть их контролировали в существенно меньшей степени, чем мужчин. И женщине было, во-первых, проще элементарно, скажем так, исчезнуть. То есть мужчина, если он куда, любой мужчина был обязан ходить на работу. И если он ходил на работу, то в таком случае, если он не выходил на работу без должной причины, то возникали какие-то проблемы. Кроме того, нахождение мужчины в тех или иных местах около границы вызывало...